Гаворыць Радыё Свабода. Працягваем нашу праграму. Сярод тэмаў сённяшняга дня. Ва Украіне і свеце працягваюцца рэакцыі на ўчорашняе рашэнне ўкраінскага ўраду спыніць падрыхтоўку да заключэння пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам. Афіцыйны прадстаўнік Федэральнай службы выканання пакарання ў Расіі пацвердзіў, што дастаўлены ўначы з Беларусі гендырэктар Уралкалію Баумгертнер змешчаны ў адзін з маскоўскіх следчых ізалятараў. У Рызе больш за 30 чалавек загінулі ў выніку абрушэння гандлёвага цэнтру Максіма. Гэтыя і астатнія навіны неўзабаве. Заставайцеся з намі. Сёння, як і ўчора, галоўнай тэмай дня застаецца Украіна. Нагадаю, што ўчора ўрад Украіны прыпыніў падрыхтоўку да заключэння пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам. Кабінет міністраў матываваў гэтае рашэнне неабходнасцю развіцця эканамічных дачыненняў з Расіяй і СНД. У весну 2012 году Кіеў і Брусэль парафіравалі пагадненне аб асацыяцыі, якое прадугледжвала стварэнне зоны свабоднага гандлю. Падпісанне дакументу было адкладзенае ў сувязі з судовым пераследам экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі. Для вырашэння пытання Цімашэнкі украінская апазіцыя прапаноўвала прыняць закон аб лячэнні асуджаных за мяжой, каб яна змагла выехаць на лячэнне ў Нямеччыну. Учора парламент Украіны адхіліў усе 6 адпаведных законапраектаў. А сёння зняволеная экс-прэм'ерка звярнулася да прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча з заклікам склікаць пасяджэнне Рады нацыянальнай бяспекі і абароны і прыняць усё ж такі рашэнне аб падпісанні пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам. За заявамі, звязанымі з адмовай Украіны падпісаць пагадненне з Еўразвязам, сачыла сёння Ганна Соус. Ганна, вам слова.
Дякую, Сергей. Добрый вечер. Так, сёння ліст экс-прэм'ера зачытаў абаронца Цімашэнкі Сергея Уласенка каля цэнтральнай клінічнай бальніцы ў Харкаве. Я працытую. Віктор Фёдарович, я раю вам і прашу вас, як мага хутчэй, склікаць Раду нацыянальнай бяспекі і абароны і выслухаць з бацькоўскай увагай, як вы ўмееце, все сумненні вашага ўраду па ўскладненні адносінаў з Расіяй, прызнаць, што вы разумееце іх шчырае хваляванне і неадкладна на пазачарговым паседжанні Рады прыняць рашэнне аб падпісанні пагаднення аб асацыяцыі. Гаворыцца ў лісце Цімашэнкі. Экс-прэм'ер заявіла, што калі такое рашэнне будзе прынятае, то яна звернецца да еўрапейскіх лідараў з просьбай падпісаць пагадненне без выканання ўсіх крытэраў. Цімашэнка дала тры парады Януковічу. Першае, выбраць вектар развіцця Украіны, нягледзячы на тое, што гэта паўплывае на будучыя прэзідэнцкія выбары. Другое, ні пры якіх абставінах не заставацца сам-насам з Расіяй. Трэцяе, не камплексаваць з нагоды яе вызвалення. Забіваючы пагадненне, вы робіце галоўную памылку свайго жыцця. Так цытуюць заяву Цімашэнкі.
Ганна, ці неяк рэагаваў на сітуацыю, якая стварылася ўчора, прэзідэнт Віктар Януковіч?
Мы можам толькі гэта ведаць з цытатаў, са словаў, якія перадала слова Януковіча, дарацца прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайце па вонкавай палітыцы Ёвіты Нелюпшыні. А яна сказала, што ў тэлефоннай размове з Далі Грыбаўскайце Януковіч сказаў, што эканамічны ціск і шантаж з боку Расіі перашкаджае Кіеву падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам. І вось паводле Ёвіты Нелюпшыны, дарацца Грыбаўскайце, Януковіч расказаў пра пагрозы Расіі абмежаваць імпарт украінскіх тавараў, што можа прынесці ў краіне мільярдныя страты.
А скажыце, ці сказала сваё слова ў гэтай справе ўжо Масква?
Натуральна. Владзімір Пуцін абвінаваціў еўрапейскія краіны ў ціску на Украіну для падпісання гэтай краіны дамовы аб асацыяцыі з Еўразвязам у гандлёва-эканамічнай сферы. І вось такая цытата. Па сутнасці, мы пачулі пагрозы з боку нашых еўрапейскіх партнэраў у дачыненні да Украіны аж да спрыяння правядзенню масавых акцый пратэсту, заявіў Владзімір Пуцін. Вось гэта і ёсць ціск, вось гэта і ёсць шантаж, так лічыць кіраўнік Расіі. Паводле яго, ці паддасца Украіна і украінскае кіраўніцтва гэтаму шантажу, будзе зразумела бліжэйшы некалькі дзён. Паводле прэзідэнта Расіі, падпісанне Украінай дамовы з Еўразвязам можа проста забіць цэлыя галіны эканомікі гэтай краіны. Ну яшчэ пра некалькі заяваў. Лідар украінскай апазіцыйнай парламенцкай фракцыі аб'яднання бацькаўшчына Арсеній Яцанюк заявіў, што все падзеі апошніх трох гадоў гэта спланаваны сцэнар продажу Украіны, і што прэзідэнт Януковіч парушыў канстытуцыю, і гэта з'яўляецца наўпроставай падставай для імпічменту. І шкадаванне, расчараванне ў сувязі з рашэннем украінскага ўраду адмовіцца ад падпісання пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам выказалі прадстаўнікі Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Дзякую, Ганна Соус, сачыла сёння за заявамі вакол падзеяў ва Ўкраіне. Апошнія падзеі ў Кіеве ацэніў і дэпутат Верховнай Рады Украіны, першы намеснік кіраўніка фракцыі Бацькаўшчыны Яцынюка Сергей Собалеў. Вось што ён сказаў для Радыё Свабода.
Фактычна самогубці прэзідэнт Янукович і прэм'ер Азаров, так званою правлячою партією регіонів і комуністів, фактично довели економічну ситуацію в такій могутній країні, як Україна, до катастрофи і економічної, і політичної. Розірвавши всі відносини спочатку з Російською Федерацією, тепер вони спромоглися зробити все можливе, щоб ще й розірвати відносини з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. По-іншому оцінити те, що вчора сталося, дуже важко. Фактично припинення переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі, про яку мріють десятки урядів і країн світу з Європейським Союзом, угоди, яка відкриває нам ринки 500 мільйонів чоловік, угоди, яка давала нам можливість отримати дешеві кредити, передові технології, європейські стандарти. Фактично на сьогоднішній день ми констатуємо, що Україна попала в найстрашнішу ситуацію, яку тільки можна собі уявити через політику президента Януковича і уряду Азарова.
Чи є сподів, що все ж таки перемови з Еуразв'язом протягнуться, що ось зараз часово так повернулися тваром до Москви, а все ж таки, може, пізніше шлях України лежить все ж таки у Еуразв'яз?
Без сумніву, шлях України лежить в Європейський Союз. Єдине, що це вже буде не при цьому президенті, не при цьому уряді. Якщо казати стратегічно, то нічого не змінилося. Я переконаний, що після зміни президента і уряду, які дуже швидко відбудуться, країна далі буде рухатись в європейському напрямку, але, на жаль, ми втрачаємо як мінімум рік до наступних президентських виборів. Без сумніву, Азаров і Янукович хотіли отримати і дешеві кредити. І вони, наприклад, вчора додумались, проваливши ключову вимогу Європейського Союзу про звільнення Тимошенко, далі ставити на голосування в парламенті ратифікацію угоди про економічну допомогу з боку Європейського Союзу на 600 мільйонів євро, тобто майже мільярд доларів. Це цинічні політики, які не нехтують нічим, але інше питання, хто буде вести справу з такими примітивними, недолугими політиками, як Янукович і Азаров. Тому я думаю, що це вже питання майбутньої співпраці. Ясно, що вони б хотіли такої співпраці з Європейським Союзом, але будь-який партнер після такої поведінки іншої сторони ніколи не буде мати справу з несерйозним, непрогнозованим урядом і президентом.
Сказав Радіо Свобода перший намісник керівника фракції «Батьківщина» у парламенті України Сергій Соболєв. А зараз до білоруських реакцій. Старшиня об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолій Лябецько переконаний, що влади України зробили стратегічну помилку, яка поведе їх білоруським авторитарним ізоляціоністським шляхом.
Януковичський хребет на самой справе оказался таким хрящиком. На его подсел Путин, и он прогнулся. Конечно, выбор, який зараз робить Украина, он непростый. В этой ситуации Янукович и его урад подлечили на калькуляторы, что сидеть и никуда не идти, это для их больше комфортно и выгодно, чем рухаться. С пункту глядения сегодняшнего дня, как попробовать заховать уладу еще на одну каденцию, можливо, Янукович робить и правильно. Коли заходить стратегічно з інтересів України і постсовітської простори, то, звісно, це велика помилка. Я думаю, що все ж таки ставити кропку тут ще рано, ще переноситься на президентську кампанію. Ось там буде визначатися льос України, куди вона буде рухатися, на захід чи на усход.
Это был Анатолий Лябедько. А старшиня белорусской партии «Левых справедливый свет» Сергей Калякин кажет, что для его это было чеканное решение.
Я думаю, что там идет взвешивание выгод и минусов, которые могут быть получены. Видимо, украинцы посчитали, что на данный момент для них не совсем правильно будет подписывать. За этим решением в первую очередь стоят какие-то экономические мотивы. Зависимо они от России более реально. Ну что им, газ, нефть им будет давать в Брюссель или кто? Нет, конечно. И плюс озвученные вопросы о возможном закрытии российских рынков для украинских товаров. Думаю, что это решение не означает прекращение взаимодействия Украины и Европейского Союза по вопросу об ассоциации, но на данном этапе украинское руководство посчитало для себя нецелесообразным это делать именно сегодня.
Так оценивае украінскія падзеі Сергей Калякін. Украінскія ўлады адмовіліся ад інтэграцыі з еўразвязам на карысць збліжэння з Расіяй. Як вы гэта ацэньваеце? А пытанне на вуліцах горадні.
Ну, я думаю, что однозначно это будет лучше для украинского народа. Ну, Европа, в Европе само сейчас кризис.
Шура, кажучи, не эксперт я в экономичных ситуациях. Але интеграция у европейским накірунку приватно мне больше симпатичная. Некие есть подплынивые ситуации, якія не дозволяются украинцам стать европейцами.
Не знаю, Украина сама пускай решает вопрос.
Правильно делает Украина. Поднимется экономика. Почему? Россия, Белоруссия, рынок какой-то. А что Евросоюз? Евросоюз пустит свои товары туда, а украинские товары будут нерентабельны, они никому не нужны будут.
Правильно, что это отказались? А что они там делали бы в Евросоюзе?
Россия, это будет плюс для Украины в любом случае.
Абсолютно верно, на том основании, что все-таки вся промышленность, которая была развита, и тяжелая промышленность, особенно тяжелая промышленность, это в основном было завязано на эти республики. Поэтому все по новой начинать там с нуля практически, это будет им настолько неподъемно.
Я сам недавно был под Украиной, и там я наслышан, что не очень, чем у нас, в Беларуси. Хоть и мы, как говорится, братья славяны, не очень-то я удовлетворен тем, что будем в Евросоюзе с Украиной.
Я только за. Там в Европе не делать ничего. Она будет, как это самое, помойка будет.
Я со своей колокольни думаю, что это дело самих украинцев. Но не сами украинцы решают, а Рада, а еще у Рады есть президент. Я думаю, что это политиканство. Россия, по-моему, это имперское государство с давних пор. Як я не виритаю, що українці без Росії не можуть прожити? У всіх постсовєтських країнах дрянна ситуація, тому що це переход не може бути без хвороби. Треба перехворіти.
Так оцінювали політичний розворот України жихари городні. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа, головні теми дня. Во Украине протягиваются реакции на вчерашнее решение украинского уряду спинить подрыхтовку до заключения погоднения об ассоциации с Евразвязом. Официальный представник Федеральной службы выполнения покарания в России подтвердила, что доставленный у ночи из Беларуси гендиректор Уралкалию Баумгертнер смещенный в один из московских следчих изоляторов. У Рызе больше за 30 человек загинули в вынику обрушения гандлевого центра «Максима». До сотни доходит колькость пораненных. Многие люди протягивают заставаться под завалами. На Могилевщине ликвидованы 16 сельских советов. У некоторых вёсках жихары активно выступали супроть скасования представничего мясцового органа влады. Говорить Радио Свобода, протягиваем нашу программу. Сегодня у Менску керавник белорусского ураду Михаил Мясникович расповел чальцам обедвых палат национального сходу про прогноз социально-экономичного развития краины на 2014 год. Сярод журналистов, якія были в доме ураду подчас этой сустречи, был и наш менский корреспондент Владимир Глот. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Дык, яким же, по воле Мясниковича, будет наступный год? Лягчейшим, ці, може, наоборот, тяжейшим?
Ведаете, подобно что тяжейшим. И как минимум с трех причин. Ну, вот первое, это заработки. По водле Мясниковича, средний заработок белоруса на конец этого года складе $598. Это амаль на $100 более, чем летость. Это как бы выконывается теория Петра Прокоповича. Потребно подвышать заработки, люди будут более куплять, будовать их и так далее. И у певной ступени так оно ранее было. Але все лето вот эта теория не спрацевала. А чому не спрацевала? Мясникович сказал сегодня, что с ростом заработков амаль на треть повеличился импорт в Беларусь. Люди отмовляются куплять белорусские споживецкие товары, их мало, и они невысокой якости. И гроши в бюджет не пошли. А теперь глядим на планы на 2014 год. Заработок средний обещают $616. Это подвышение только не на 100%, не на $100, как все лето, а только на 18%. Экспорт возрастет только на 4%. Значит, отрымливается и грошей буде менее, каб купить некую добрую речь, и купить ее будет тяжей, бо вельми изменится импорт. Я прошу пробачения, помылился, не экспорт, а импорт возрасте только на 4%.
Владимир, сегодня многие цитуют Мясниковича, который сказал, что белорусская экономика нагадывает экономику кривых люстерков. Что тут имел на увазе премьер?
Премьер имел на увазе перекрыжеванное субсидование. Ну, это что это такое? Одним скажем сказать так. Коли, скажем, за электричность, кто-то платит 20% реального кошта, кто-то 80%, кто-то 100%. Одним предприемствам дают льготы, другим не дают. Одним людям дают, другим не дают. И, короче, кажучи, перекрыжеванное субсидование – это обуза для реального сектора экономики. Это я цитую Мясниковича и протягиваю его цитовать. Треба перекладать нагрузка на людей. Есть великая спокуса, сказал Мясникович, заробить это одним махом, тягом 2014 года, але так мы не зробим. Мы отмовимся от перекрыжеванного субсидования тягом 3 ближайших годов. А покуль доведется по-ранейшему дотовать насельство. Але это дотование значно зменшится. И вот министр экономики Миколай Снапков сказал, что проживание с семьи с 3 человек у двух покоевцы разом с коммунальными послугами у снежня 2014 года обойдется у 444 тысячи рублей. При этом министр подкреслил, что это при той умове, коли люди будут выполнять нормы по светлу, по воде и так далее. И вот что такое, эта реакция была вельми мощная, и я попросил экономиста Михася Залеска выказать свою думку про так званое перекрыжеванное субсидование.
Золотые словы Михаила Владимировича. Ён их уже запомнил на память и повторяя 20 годов. Ровно 20 годов идет говорка про то, как выйти на 100% оплату насельництвом, сельской господаркой и всеми остальными, кто отримливает гродинским азотом и иншими предприемствами краины, которые отримливают вот генное перекрестное субсидование. Потому что склалась такая практика, что некоторые субъекты господарения и люди не платят за то, что они повинны не будут платить по рынковых коштах. А за это платит некто инший, то и кто может. Это колгасная практика.
Спадарон Владимир, я вот, послухавши вас и Михала Залесского, наличил две причины погоршения якости життя. А какая ж третья?
А третье, ведаете, разные такие, как бы можно то, что подсумовать разом у инше. Ну, по-перше, сегодня Мясник сказал, что податок на уладание автомобилем уводится. И он, правда, назвал упершиню лишь, я думаю, нашим зараз тих... Это будет цікаво почуть, вот это лишбы николи не гучали. И он сказал, что владельник «Жигулёв» будет платить 390 тысяч белорусских рублей за год, «Фольксвагена» 650 тысяч рублей. Ну, а коли ты маешь «Мерседес», то плати миллион, додал Мясникович. Ну, значит, знову треба платить. И инфляция 11%. Это плянуется. Значит, так само будет съедать гроши. Это той невеликий прибыток у этих долярах, там 16-18. И самое главное, я думаю, что инфляцией летос не справились, все лето уже докладно не справится. И нема никакой уверенности, что нечто будет лепше у 2014 году. И вот, коли это все подсумовать, то можно смело сказать, что она вот в Ураде, не кажучи уже про людей, которые это отшивают, 2014 этот год прогнозую, что он будет тяжелейшим за год все лишь.
Дякую, Владимир. Нагадаю, с нами на связи из Менску был наш корреспондент Владимир Аглот, который сегодня побывал в белорусском парламенте, где керавник ураду Михаил Мясникович рассказал про прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2014 год.
Ці не ёсць плякатнасць знішчальнай для жывапісу, і ці магчыма выявіць грамадзянскую пазіцыю ў абстрактным творы, пазбегнуўшы публіцыстычнасць? Як разумелі нонканфармізм у 1960-е гады і які ён у 2000-х гадах? У дыскусіі бяруць удзел Алексей Марачкін і Кацярына Сумарова, прадстаўнікі двух пакаленняў беларускіх мастакоў, адлегласць паміж якімі ў паўстагоддзя. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Свободу без гальштука слухайте позднее в нашей сегодняшней программе. Официальный представник Федеральной службы выполнения покарания у России Кристина Белоусова подтвердила, что доставленный уначе из Беларуси гендиректор Уралкалию Владислав Баумгертнер смещен в один из московских следственных изоляторов. Минулые ночи самолет с Баумгертнером приземлился в аэропорте Домодедово. Докладный час и место прибытия гендиректора Уралкалию до опошнего момента не поведомлялись, как позбегнуть лишнего ажиотажу и уваги журналистов. Не выключено, что в ближайшем часе представники следства у СИЗА выставят Баумгертнеру официальные обвинувачения и проведут его допыт у якости обвинувачения, поведомляя Интерфакс. Тем часом Уралкалий витал вертание Баумгертнера у Россию. Компания, витая вертание спадара Баумгертнера у Россию, готова оказать необходимое сприяние следству. Компании неведомые, какие б там не было звездки, якія примусили бы ей изменить свою позицию до чинения до гендиректора, говорится в официальном поведомлении Уралкалия. Юлий Тай, адвокат Владислава Баумгертнера, распавел нашему радио, у яким стане знаходится его неподоборонный после экстрадиции из Беларуси.
Лично не встречался, встречался мой коллега Алексей Басистов. По его словам, состояние физиологическое и психологическое его нормальное. Настолько нормальное, насколько может быть у человека, который экстрадирован из одной страны, пускай в свою родную страну, что ему, наверное, все равно до некоторой степени приятно, но при этом находится в следственном изоляторе, и ему сегодня предъявили обвинение уже российские следователи. Вот насколько человек может при этом быть в нормальном состоянии, вот он до такой степени в нормальном состоянии.
Это был Юлий Тай, адвокат Владислава Баумгертнера. Гендиректора Уралкалию арештовали у Менску 26 жнивня поводле обвинувачення у злоуживанні службовыми полномоцтвами и нанесенні шкоды на 100 миллионов доляров. Месяц он утримлялся у Менску в одиночной камере СИЗА КДБ. 26 вересня его перевели под хатний арешт. До моменту экстрадиции он утримлялся у трехпокаевой из дымной квартиры у Менску. Разом з ним по чарзе жили ягоные батька и мати. У апошний месяц Баумгертнер забаранил адвокатам распаўсюджваць інфармацыю пра ягоную крымінальную справу і абставіны прыватнага жыцця. Справе Баумгертнера прысвечаны і наш нядзельны праскі акцэнт.
Чаму беларускія ўлады вырашылі ўсё ж перадаць Расіі Владіслава Баумгертнера? Ці азначае гэта, што Менск не бачыць сэнсу ў працягу калійнай вайны і прапановае Маскве мір і дружбу? Ці прывядзе змена ўласніка Уралкалія да пажаданых для кіраўніцтва Беларусі вынікаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць. З Москвы редактор аддзелу палітыкі часопіса «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетлікович, з Менску эканамічны эксперт Сергей Чалы і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Правский акцент слухайте в нашей недельной программе. Латвия переживает наступствы буйного надзвичайного здарення. У Ризе больше за 30 человек загинули в вынику обрушения гандлевого центру «Максима». До сотни доходит колькость пораненых. Многие люди протягивают заставаться под завалами. Як при высоких стандартах будовництва, принятых в Евразвязе, могла здариться такая катастрофа? Высветлял Игорь Корней.
Трагедия у рыском супермаркете отбылась в самый пик наведывания. Одразу после закончения працовного дня, когда люди традиционно вертаются до дому про скраму. Спочатку рухнули столи стена, накрывши садовинно-городненные отделы кассы, а позднее валилась еще одна стена, якая притиснула несколько ратовальников, что приехали на допомогу потерпелым. Мясцовыя тэлеканалы падаюць уражанне наведнікаў, якім цудам удалося пазбегнуць катастрофы.
Как вспомню, так жутко становится. Бетон рухнул, треть всего потолка обрушилась. Удар был, шок был, сначала ничего не понять было. Я повернулся, касы были все завалены бетоном.
Паводле апошніх дадзеных, з-пад завалаў выцягнутыя больш за 30 загіблых, уключна з трыма ратавальнікамі і супрацоўнікамі крамы. Блізу паўсотні чалавек шпіталізаваныя ў цяжкім стане, мяркуецца, што дзясяткі яшчэ застаюцца пад абрушанымі бетоннымі канструкцыямі. Як удакладнілі ОМЗС Беларусі, звестак пра пацярпелых беларусаў пакуль не паступала. Адказныя асобы гарадской адміністрацыі лічаць, што да трагедыі маглі прывесці тэхналагічныя пралікі ў працэсе ўзвядзення жалезабетоннай канструкцыі, а таксама парушэнне правілаў бяспекі падчас працаў на даху. Там закладаўся зімовы сад. Сам будынак быў здадзены ўсяго 2 гады таму і нават паспеў атрымаць узнагароду за адметную архітэктуру. Бізнесовець беларускага паходжання Ян Апаленіс, які валодае ў рызе сеткай гатэляў, лічыць, што вытокі надзвычайнага здарэння трэба шукаць у несумяшчальным гібрыдзе. З аднаго боку, ёсць патрабаванні тэхнічных рэгламентаў еўразвязу, а з іншага ўсё яшчэ моцны савецкі падыход. Неяк зляпаў і добра.
Или там технология нарушена, строительские. Может, поставили другие материалы, технологически где-то сэкономили. У нас то же самое. Все покупается и продается. У нас такой гибрид еще Евросоюза с бывшим союзом. Поэтому привычки-то стали старые. Где-то что-то купить, где-то что-то не поставить. Всякие причины, законы еще такие. Так что, да, просто.
Суразмоўца кажа, что супермаркетов, выкананных у стиле а-ля сэндвич, безліч по всей Украине. А гэта значыць, што цяпер наведнікі кожны раз будуць з асцярогай пераступаць парог патэнцыйна небяспечнага аб'екту.
Эти максимы у нас везде блочные, ну, сэндвичская система постройки. По всей Латвии Максима, там, Риме, Депо, ну, все такие. Ну, вот эти сэндвичи, с которых строят панели, они западные, своих не делают, везут с запада, где-то что-то не знаю, почему получилось.
Будынак, дзе месціўся рыскі супермаркета з маркіроўкай Максима XX, адносіцца да новага пакалення. І збудаваны ў адпаведнасці з прасунутай канцэпцыяй дызайну гэтай гандлёвай маркі. Праект у літаральным сэнсе пацяжэў, паколькі металя канструкцыі для грунтоўнасці ўмацаваная бетонам. Як аказалася, маналітнасць не заўсёды сінонім бяспекі. Супрацоўнік Латыйскага інстытуту інфармацыйных сістэмаў і менеджменту, латыйска-беларускі мастак Вячка Целіш, узрушаны трагедыяй, падкрэсліваючы, што ў найноўшай гісторыі краіны нічога падобнага не было.
Ну, у Латвіі першая трагедыя такая. Богу, за ўсё жыццё я не памятаю. Я ўсё лічыў, што як дзякуй Богу, што ў нас всё абыходзіць, всё гэта. Глядзіш тэлевізар, всё па свету, всё гэта. Глядзіш, бачыш, і тут зачапіла. Для мяне хаты, ну, такі самы максіма маркет, куды я хаджу пастаянна. І вже тепер треба глядіть, де перейсти мураваний старий дом. Чому це так? Конкурс у нас великий. Для того, щоб отримати ніякої будівельної фірми працю, проглядають це все. І, звісно, вельми складано. Але ну, усюди буває таке. Не всюди ж люди однакові. Своє увіде. Да, своє люди.
Апошнім часом у Білорусі так само активно практикується узвядення супер- і гіпермаркетів поводля подобної технології. Спочатку усталюється железний каркас, який потім обшивається панелями. Аб'ект можа дасягаць некалькіх тысяч квадратных метраў і здаецца пад ключ літаральна за некалькі месяцаў. Мінімалісцкі стыль дазваляе хутка ўкласціся ў расходы і выйсці на атрыманне прыбытку.
Паведамляў Ігар Карней. Паводле апошняй інфармацыі, колькасць ахвяраў абвалу супермаркету Максіма ў Рызе дасягнула 45 чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Ва Украіне і свеце працягваецца рэакцыя на ўчорашняе рашэнне ўраду спыніць падрыхтоўку да заключэння пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам. Гендырэктар Пралкалі Уладзіслаў Баумгетнер змешчаны ў маскоўскі следчы ізалятар. У Рызе больш за 40 чалавек загінулі ў выніку абрушэння супермаркету «Максіма».